Глава 13. Четверг, 17 декабря. Тиканье. Иной раз Мартина думала, что плата не иначе, как лестница в преисподнюю. И все равно испугалась слухов, что муниципальный совет по социальным вопросам намерен к весне отменить распоряжение насчет территории свободного оборота наркотиков. Противники платы выдвигали очевидный довод — это место служило рынком наркотиков для молодежи. Мартина считала, что у людей, полагавших, будто происходящее на плате может кому-то казаться заманчивым, либо крыша поехала, либо они никогда там не бывали. Подспудный же довод сводился к тому, что площадка, ограниченная белой чертой на асфальте со стороны Ярнбанеторг, портила облик города. И разве не равнозначно вопиющему банкротству самой успешной, по крайней мере, самой богатой социал-демократии на свете допускать, чтобы наркотики и деньги открыто переходили из рук в руки прямо в сердце столицы? Тут Мартина была согласна. Это банкротство. Фиаско в борьбе за общество без наркотиков. Но если бороться против расширения оборота наркотиков, то лучше разрешить их продажу под неусыпным оком камер наблюдения на плате, чем под мостами на Акере и в темных дворах народ Хусгата и по южной стороне крепости Акерсхус. И Мартина знала, большинство тех, кто так или иначе имел дело с наркоосло, полиция, социальные работники, наркоманы, уличные проповедники и проститутки, разделяли эту точку зрения. Лучше плата, чем все прочие альтернативы. Правда, зрелище весьма неприглядное. «Лангеман!» — окликнула она мужчину, который стоял в темноте возле автобуса. «Супчику сегодня вечером не желаешь?» Но Лангеман ретировался. Видно, получил свою дозу и двинул куда-нибудь, чтобы сделать укол. Она сосредоточенно наливала суп южанину в синей куртке, когда услыхала, как совсем рядом у парня в тонком пиджаке, ждущего своей очереди, стучат зубы. «Держи», — она налила супу и ему.
«Привет, милашка», — раздался сиплый голос.
«Венша,
иди сюда и обогрей бедолагу»,
— добродушно засмеялась стареющая шлюха, обнимая Мартину. В нос ударила крепкая вонь одеколона и дезодоранта, какой было пропитано платье в обтяжку с узором под леопарда. Но примешивался еще один запах, хорошо знакомый. Она почуяла его прежде, чем залп Веншина амбре заглушил все. Они сели за один из свободных столиков. Хотя иные из иностранных шлюх, наводнивших округу за последний год, тоже употребляли дурь, все же среди них этот порог встречался реже, чем среди норвежских конкуренток. Венше — одна из немногих норвежских шлюх, которые не употребляли наркотики. Вдобавок она, по ее словам, начала работать дома, с постоянной клиентурой, и Мартина видела ее все реже.
«Мне тут надо приглядеть за сыном подруги», — пояснила Венше. «За Кристофером. Говорят, он загулял».
«Кристофер? Не знаю такого».
«А, забудь», — махнула рукой проститутка. «У тебя другое на уме, как я погляжу».
«Да ну».
«Не ври, я ведь вижу, когда девчонка влюблена. Это он?»
Венша кивнула на парня в форме армии спасения с Библией в руке, который как раз сел рядом с человеком в пиджаке. Мартина покраснела.
«Рикард? Нет, уволь».
«Честно? Он глаз с тебя не сводит с тех пор, как я пришла».
«Рикард хороший парень», — вздохнула Мартина. «Во всяком случае, он сразу добровольно вызвался подежурить здесь». «Ведь того, кто должен был дежурить, убили?»
«Роберта Карлсона!»
«Ты его знала?»
Венша печально кивнула, потом снова оживилась.
«Забудем покойников. Лучше расскажи-ка мамочке, в кого ты влюблена. Вообще-то давно пора».
Мартина улыбнулась.
«Я и не знала, что влюблена».
«Да ладно тебе!»
«Нет, правда, я...»
«Мартина?» — послышался другой голос. Она подняла голову и увидела умоляющие глаза Рикарда. «Вон тот парень говорит, что у него нет ни теплой одежды, ни денег, ни жилья. Не знаешь, в приюте есть места?»
«Позвони и спроси у них», — сказала Мартина. «Теплые вещи есть наверняка».
«Конечно». Рикард не сдвинулся с места, хотя Мартина опять обернулась к Венше. Она и не глядя знала, что верхняя губа у него вспотела. Рикард пробормотал «спасибо» и вернулся к парню в пиджаке.
«Ну, рассказывай!» — с жаром прошептала Венша. Северный ветер снаружи бросал в стену автобуса снежную крупу. Со спортивной сумкой на плече Харри шел по улице, сощурив глаза от ветра, который больно швырял в лицо мельчайшую колючую ледяную крупу. Когда он поравнялся с Блицем, занятым бомжами домом на Пилестредет, зазвонил телефон. Халверсон.
«За последние двое суток с таксофонов на Ернбанеторг дважды звонили в Загреб. По одному и тому же номеру. Я туда позвонил и попал на администратора гостиницы. Они не смогли мне ответить, кто звонил из Осло и с кем разговаривал. А Христа Станкича тоже не слыхали».
Харри хмыкнул.
«Мне продолжать насчет Загреба?»
«Не надо», — вздохнул Харри. «Отложим, пока не убедимся, что этот Станкич представляет для нас интерес. Выключи все, когда будешь уходить. Завтра потолкуем».
«Погоди!»
«Да тут я, тут.
Есть еще кое-что. В дежурную часть только что поступил звонок от официанта из «Бисквита». Он сообщил, что утром заходил в туалет и столкнулся там с одним из посетителей».
«Что он там делал?»
«В том-то и штука. В руке посетитель держал...»
«Я имею в виду официанта. У персонала всегда есть собственный туалет.
Я об этом не спросил», — нетерпеливо сказал Халварсон. «Слушай, в руках посетитель держал что-то зеленое, мокрое.
Похоже, ему надо к врачу.
Очень смешно. Официант клянется, что это был пистолет, перепачканный жидким мылом. Контейнер для мыла был открыт».
«Бисквит», — повторил Харри, обдумывая информацию. «Это на Карл Юхенс.
В 200 метрах от места убийства. Спорим на ящик пива, что пистолет тот самый? В смысле, сори, спорим...
Кстати, ты мне должен 200 крон. Остаток твой.
Но фишка в другом. Я спросил приметы. Он не сумел назвать ни одной.
Прямо припев в этом деле.
Не считая того, что где узнал парня по пальто. Жуткое такое пальто из верблюшки».
«Ес!» — выкрикнул Харри. «Малый с шейной косынкой на снимке публики на Эгерторг вечером накануне убийства Роберта Карлсона.
Официант, правда, заметил, что верблюшка не настоящая, имитация. А он, похоже, в этом разбирается».
«То есть?»
«Ну, ты ж знаешь, у них особая манера говорить».
«У кого у них?»
«Привет, у гомиков. Короче говоря, парень ушел с пистолетом. Это все, что мы пока знаем. Я еду в Бисквит, покажу официанту фотографии».
«Хорошо», — сказал Харри.
«О чем ты думаешь?»
«Думаю».
«Я успел немножко изучить тебя, Харри».
«Я думаю о том, почему официант не позвонил в дежурную часть сразу же утром. Спроси его об этом, ладно?»
«Вообще-то, Харри, я и сам подумал об этом».
«Конечно. Извини».
Харри отключился, но через секунду телефон загудел снова.
«О чем забыл?» — спросил Харри.
«Что?»
«Ают, ты, Беата. Слушаю».
«Хорошие новости. Я закончила в гостинице «Скандия».
«Нашла следы ДНК?»
«Пока не знаю. У меня немного волос, которые с тем же успехом могут принадлежать уборщикам или более раннему постояльцу. Но полчаса назад я получила результаты баллистической экспертизы. Пуля в молочном пакете Юна Карлсона выпущена из того же оружия, что и найденная на Эгерторг».
«Значит, версия о нескольких киллерах отпадает?»
«Да». «Больше того, портье из Скандии после твоего ухода кое-что вспомнила. Пальто у этого Христа Станкича было заметное. Имитация...»
«Дай угадаю. Вроде как верблюжье».
«Так она сказала».
«Вот оно!»
— воскликнул Харри так громко, что изрисованная граффити стена Блица отбросила гулкое эхо на безлюдную центральную улицу. Харри отключил связь и перезвонил Халварсону.
«Да, Харри? Христо Станкич наш киллер. Дай в ориентировку верблюжье пальто, пусть разошлют всем патрульным экипажам».
И Харри улыбнулся пожилой даме, которая семенила ему навстречу, скрежеща кошками, надетыми на сапоги. «Надо установить постоянный контроль за телефонной сетью, чтобы мы знали, если кто позвонит в загребскую гостиницу «Интернационали», из какого номера. Поговори с Клаусом Туркельсоном с Ословского регионального узла «Теленор».
«Это же прослушка. Нам нужно получить разрешение, а на это уйдет целый день».
«Это не прослушка. Нам нужен лишь адрес звонящего.
Боюсь, Теленор разницы не увидит».
«Ты только скажи Туркельсону, что говорил со мной, окей?»
«Можно спросить, почему он вдруг согласится рискнуть ради тебя работой?»
«Долгая история. Несколько лет назад в СИЗО его чуть не избили до полусмерти, а я его спас. Том Воллер и его подручные. Ты знаешь, как бывает, когда хватают эксгибициониста и прочих».
«Эксгибиционист, значит?»
«Бывший, по крайней мере. Охотно оказывающий услуги в обмен на молчание».
«Понятно».
Харри закончил разговор.
Дело пошло, и он больше не чувствовал ни северного ветра, ни колючей снежной крупы. Иной раз работа делала его совершенно счастливым. Он повернул и зашагал обратно в управление. В одноместной палате Улевлской больницы Юн почувствовал сквозь простыню вибрацию мобильника и быстро схватил его.
«Да? Это я».
«А, привет», — сказал он, даже не пытаясь скрыть разочарование.
«Такое впечатление, будто ты ждал другого звонка», — заметил Рагнхильд чуть слишком бодрым тоном, который выдает обиженную женщину.
«Я не могу много разговаривать», — сказал Юн, глянув на дверь.
«Я только хотела сказать, как ужасно то, что случилось с Робертом, и что очень тебе сочувствую».
«Спасибо».
«Тебе, наверное, больно? Ты где, собственно говоря? Я пыталась дозвониться тебе домой».
Юн промолчал.
«Мац сегодня вернется поздно, так что, если хочешь, я могла бы к тебе заехать».
«Нет, Рагнхильд, спасибо, я сам справлюсь».
«Я думала о тебе. Так темно кругом и холодно. Мне страшно».
«Тебе страшно не бывает, Рагнхильд».
«Иногда бывает».
В ее голосе сквозила притворная обида.
«Здесь столько комнат, а людей нет».
«Переезжай в дом поменьше. Я заканчиваю здесь, и не разрешено пользоваться мобильниками».
«Погоди, Юн, ты где?»
«У меня легкое сотрясение мозга. Я в больнице».
«В какой больнице? В каком отделении?»
Юн помедлил. «Большинство людей сначала спросили бы, где я получил сотрясение мозга».
«Ты же знаешь, я терпеть не могу, когда ты скрываешь, где находишься!»
Юн живо представил себе Рагнхильд, как она завтра войдет в палату с большим букетом роз в часы посещений, и вопросительный взгляд Теа сперва на него, потом на нее.
«Медсестра идет», — прошептал он. «Я отключаюсь».
Он нажал кнопку отбоя и уставился в потолок, меж тем, как телефон сыграл прощальную мелодию и дисплей погас. Она права. Темнота кругом. Только вот страшно ему. Рагнхильд Гильструп, закрыв глаза, постояла у окна, прежде посмотрев на часы. Мац сказал, что у него много дел в связи с подготовкой заседания правления и что вернется он поздно. В последнее время он частенько так говорил. Бывало, всегда называл точный час и приходил минута в минуту, а то и раньше. Она не то чтобы хотела его скорого возвращения. Просто странновато как-то. Странновато. И только. Опять-таки странновато и другое. Это началось после получения сводки обо всех разговорах по стационарному телефону. А ведь она такой сводки не заказывала. Но сводку прислали. 5 страниц формата А4 со слишком подробной информацией. Надо бы перестать названивать Юну, но она не могла. Из-за его взгляда. Точь-в-точь, как у Йоханнеса. Этот взгляд не был ни ласковым, ни умным, ни мягким, нет. Однако ж он читал ее мысли, прежде чем они успевали сложиться. Говорил ей, какая она. И все же любил ее. Она открыла глаза, посмотрела в окно на участок. 6 молов природы. Мол норвежской меры площади — 1000 квадратных метров. Пейзаж напомнил ей о швейцарском интернате. Снежный блеск заливал светом просторную спальню. Голубовато-белые блики ложились на потолок и стены. Она сама настояла, чтобы дом построили здесь, высоко над городом, по сути, в лесу. Возможно, это позволит ей чувствовать себя менее несвободной, не под замком. Ее муж, Мац Гильструп, полагая, что она имеет в виду не свободу города, охотно согласился вложить часть своих денег в постройку этой виллы. Все удовольствие обошлось в 10 миллионов. Когда они переехали сюда, Рагнхильд казалось, будто ее выпустили из камеры-одиночки во двор под открытое небо. Солнце, воздух, простор. И тем не менее взаперти, как в интернате. Иногда, вот как нынешним вечером, она думала о том, как здесь оказалось. Если суммировать внешние обстоятельства, дело было так. Мац Гильструп, наследник одного из крупных ословских состояний. Она встретила его в Америке, в кампусе под Чикаго, штат Иллинойс, где оба изучали экономику в средней руке университете, который, однако, обеспечивал больше престижа, чем любой хороший норвежский вуз, а вдобавок учиться там было веселее. Оба они происходили из богатых семей, хотя он побогаче. Его семья владела капиталом, сколоченным 5 поколениями пароходчиков. Ее же родители, простые крестьяне, разбогатели недавно, и их деньги по-прежнему пахли типографской краской и рыбой из садков. Жили они на перекрестке сельскохозяйственных субсидий и уязвленной гордости, пока отец и дядя не продали свои трактора и не сделали ставку на маленькое рыбоводческое предприятие во фьорде прямо под окнами дома на ветреном холме в Вестагдере. Время оказалось как нельзя более удачным. Конкуренция минимальная, цены за килограмм астрономические, и за несколько тучных лет они стали мультимиллионерами. Дом на холме снесли, вместо него построили безвкусную виллу размером побольше гумна с 8 эркерами и гаражом на 2 машины. Рагнхильд аккурат сравнялась 16, когда мать отправила ее из одних холмов в другие, в частную школу для девочек Карена Шустера, расположенную на высоте 900 метров над уровнем моря в швейцарском станционном городке, где имелось 6 церквей и 1 пивная. Вслух говорили, что Рагнхильд будет изучать французский, немецкий и историю искусств, дисциплины, которые очень ей пригодятся, если учесть, что цены за килограмм выращенной рыбы ставили все новые рекорды. Но истинной причиной ее отъезда за границу, конечно же, стал ее возлюбленный Йоханнес. Йоханнес с мягким голосом и взглядом, который видел, что она думает, еще прежде, чем мысль успевала оформиться. Деревенский лоботряс Йоханнес, которому никуда уезжать не требовалось. После Йоханнеса все стало по-другому, и она стала другой после Йоханнеса. В частной школе Аарона Шустера она избавилась от кошмаров, от чувства вины и рыбного запаха и научилась всему необходимому молодой девушке, чтобы найти мужа в своей среде или уровнем повыше. И, руководствуясь унаследованным инстинктом выживания, благодаря которому сумела выжить в норвежских скалах, она медленно, но верно похоронила ту Рагнхильд, какую Йоханнес видел насквозь, и стала Рагнхильд, которая стремилась в широкий мир, знала, чего хочет, и никому не позволит себе помешать, во всяком случае, не французским воображулям-старшеклассницам и не избалованным датчанкам, которые шушукались по углам о том, что сколько бы такие, как Рагнхильд, ни старались, они все равно останутся вульгарными провинциалками. В отместку она соблазнила господина Бреме, молодого учителя немецкого, в которого все они были немножко влюблены. Учителя жили в доме напротив, и она просто перешла через мощеную брусчаткой площадь и постучала в дверь его квартирки. 4 раза она приходила к нему, и 4 раза ночью возвращалась обратно, цокая каблуками по камням, так что вся площадь гудела эхом. Поползли слухи, а она, в общем-то, не пыталась положить им конец. Когда разнеслась весть, что господин Бреме уволился и поспешно уехал на новое место в Цюрих, Рагнхильд победоносно улыбнулась, глядя на огорченные лица одноклассниц. По окончании швейцарской школы Рагнхильд уехала домой. «Наконец-то дома», — думала она. Однако тут снова были глаза Йоханнеса. В серебре воды, в тени яркой зелени леса, за блестящими черными окнами молельни или в автомобилях, которые мчались мимо, оставляя за собой тучи пыли, скрипевшие на зубах, горькой на вкус, и когда из Чикаго пришло письмо с предложением места учебы «Business Administration», «Управление частными компаниями и предприятиями», «3 года бакалавр, 5 лет магистр», она попросила отца немедля перечислить необходимую плату за обучение. Отъезд стал облегчением. Она снова могла стать новой Рагнхильд. Радовалась возможности забыть, но для этого требовался план, проект, цель. В Чикаго такая цель нашлась. Мадс Гильструп. Она думала, все будет просто, ведь как-никак приобрела теоретический и практический опыт, чтобы соблазнять парней из высшего общества, и вдобавок была красива. Так говорил Йоханнес, и повторяли все остальные. В первую очередь — глаза. Природа подарила ей голубую радужку матери и необычайно чистые белки, что, как научно доказано, притягательно действует на противоположный пол, так как свидетельствует о прекрасном здоровье и отличной наследственности. По этой причине Рагнхильд редко надевала темные очки, разве что когда рассчитывала произвести эффект, сняв их в особенно удобный миг. Некоторые говорили, что она похожа на Николь Кидман, красивой такой мрачновато-суровой красотой. Может, в этом и было все дело? В суровости. Ведь когда она пыталась завязать контакт с Матсом Гильструпом в коридорах или в столовой кампуса, он вел себя как перепуганный мустанг. В глаза не смотрел, нервно встряхивал головой, отбрасывая вихор, и спешил отступить в безопасную зону. В итоге она поставила все на одну карту. Вечером, накануне одного из ежегодных, якобы традиционных, дурацких праздников, Рагнхильд дала соседке по комнате денег на новые туфли и гостиничный номер в городе и провела 3 часа перед зеркалом. В виде исключения на празднике она появилась рано, зная, что Мадс Гильструп приходил на все праздники одним из первых и желая опередить возможных соперниц. Он мямлил и заикался, едва осмеливался посмотреть ей в глаза, несмотря на голубые радужки и чистейшие белки, а тем более в вырез платья. И, вопреки своему прежнему мнению, она обнаружила, что самоуверенность далеко не всегда сопутствует деньгам. Впоследствии она сделает вывод, что в матцевом комплексе неполноценности виноват его блестящий, требовательный, ненавидящий слабость отец, который не мог понять, отчего ему не дарован сын, более похожий на него. Но она не сдалась и крутилась перед Матсом Гильструпом, словно приманка, фактически так явно выказывала доступность, что видела, как они шушукаются, девчонки, которых она звала подругами, и вис-верса, ведь если на то пошло, они были стадными животными. И в конце концов, после 6 банок слабоалкогольного пива и сильного подозрения, что он гомосексуалист, мустанг отважился выйти на открытое место, а еще через 2 пива оба покинули праздник. Она отдалась ему, однако ж в постели соседки по комнате. Туфли-то как-никак стоили недешево. А когда спустя 3 минуты Рагнхильд стерла его с себя соседкиным покрывалом ручной вязки, она уже знала, что приручила его. Осталось потихоньку надеть сбрую и оседлать. После учебы они уехали домой, как жених с невестой. Мадс Гильструп будет управлять своей частью фамильного состояния в твердой уверенности, что ему не придется проходить испытания во всяких там крысиных бегах. Его дело — найти хороших советников». Рагнхильд нашла работу у некоего биржевого маклера, который слыхом не слыхал о средней руке и университете, зато слыхал о Чикаго, и то, что слыхал, ему нравилось. И вообще,
Он не был блестящим специалистом, однако отличался взыскательностью, и в лице Рагнхильд встретил родственную душу, поэтому довольно скоро она заняла место фондового аналитика, интеллектуально весьма сложное, и поместилась за монитором и телефонами у стола на кухне, как они называли маклерскую контору. Именно здесь Рагнхильд Гильструп, она поменяла свою девичью фамилию на Гильструп сразу после помолвки, так где практичнее, проявила себя с наилучшей стороны. Если было недостаточно проконсультировать официальных, предположительно профессиональных инвесторов маклерской конторы насчет покупки оптикома, она готова была мурлыкать, флиртовать, манипулировать, лгать и плакать. Рагнхильд Гильструп могла и потереться о мужские и даже о женские ноги, и в результате дела с акциями продвигались куда лучше, чем тому способствовали ее фондовые анализы. Но главное ее достоинство заключалось в том, что она превосходно понимала важнейшую мотивировку акционерного рынка — алчность. В один прекрасный день она неожиданно забеременела и, к собственному удивлению, поймала себя на мыслях об аборте. До сих пор она искренне верила, что хочет детей хотя бы одного. Через 8 месяцев родилась Амалия. Рагнхильд была счастлива и напрочь забыла, что подумывала об аборте. Спустя 2 недели Амалия с высокой температурой попала в больницу. Рагнхильд заметила, что врачи очень встревожены, но они не могли сказать ей, что с малышкой. Однажды ночью Рагнхильд хотела даже помолиться Богу, но отмела эту мысль. Следующим вечером, в 23 часа, малютка Амалия умерла от воспаления легких. Рагнхильд заперлась в комнате и проплакала целых 4 дня. «Кистозный фиброз», — сказал доктор, оставшись с нею наедине. «Болезнь генетическая. Иначе говоря, вы или ваш муж — носители дефектного гена. В вашей семье или в его семье кто-нибудь страдал этим недугом? Он может выражаться, например, в частых приступах астмы и тому подобном?»
«Нет», — ответила Рагнхильд, — «и, я полагаю, вы соблюдаете врачебную тайну».
Скорбь подлечили с помощью профессионалов. Через несколько месяцев она уже снова могла разговаривать с окружающими. Летом они уехали на Гильструповскую дачу на западном побережье Швеции и попытались снова зачать ребенка. Но однажды вечером Мадс Гильструп застал жену в слезах перед зеркалом в спальне. Она сказала, что это кара за то, что она думала об аборте. Он утешал ее, но едва его ласки сделались настойчивее и смелее, как она оттолкнула его, сказала, что это был последний раз. Мадс решил, что она имеет в виду рождение детей, и тотчас согласился. Однако, к его разочарованию и отчаянию, она дала понять, что имеет в виду передышку в сексуальных отношениях. Мадс Гильструп как раз вошел во вкус и особенно ценил самоуважение, возникавшее от того, что он дарил ей небольшие, но явные оргазмы. Тем не менее, он счел ее заявление последствиям горя и гормональных изменений после рождения ребенка, а Рагнхильд просто не могла сказать ему, что последние 2 года занималась с ним сексом исключительно из чувства долга, и что остатки страсти, какую она питала к нему, улетучились во время родов, когда она видела его глупое, ошарашенное, перепуганное лицо. А когда он, плача от счастья, уронил ножницы, которыми должен был перерезать пуповину, знак отцовского триумфа. Ей хотелось только одного — дать ему по морде. И она вовсе не собиралась рассказывать, что в последний год она и ее отнюдь не блестящий шеф удовлетворяли настоятельные обоюдные потребности по части спаривания. Единственный брокер в Осло, Рагнхильд перед уходом в отпуск по беременности получила предложение стать полноправным партнером, но, к всеобщему удивлению, уволилась. ей предложили новое место. Место управляющего фамильным состоянием Матца Гильструпа.
Прощальным вечером она объявила шефу. Пришло время маклерам подлизываться к ней, а не наоборот. Однако словом не обмолвилась о подлинной причине. Матц Гильструп, увы, не справился со своей единственной задачей, не нашел хороших советников, и фамильные капиталы убывали с такой опасной быстротой, что свекр Альберт Гильструп и Рагнхильд в конце концов заключили союз. Больше Рагнхильд с прежним своим шефом не встречалась. Только через несколько месяцев услышала, что он слег в больницу после затяжных приступов астмы. Рагнхильд не нравилось Матцево окружение. Не нравилось оно и самому Матцу, как она поняла. Тем не менее они ходили на вечеринки, куда их приглашали, ведь альтернатива. Очутиться вне круга людей, которые что-то значили и чем-то владели, было куда хуже. Одно дело эффектные, самодовольные мужчины, искренне убежденные, что деньги дают им право быть такими, и совсем другое их жены, старухи, как мысленно называла их Рагнхильд, болтливые домохозяйки, шастающие по магазинам и помешанные на здоровье, грудастые. Вполне естественного вида и с действительно натуральным загаром, поскольку только что вернулись с детьми из Сан-Тропе, где отдыхали от своих опер, девушек, работающих нянями за границей для изучения иностранного языка, и шумных скандальных работяг, которые никак не могли закончить бассейны или новые кухни. С неподдельным огорчением они рассуждали, как скверно стало с покупками в Европе в минувшем году. В остальном же их кругозор не простирался далее, чем от Слемдала до Бокстада, в крайнем случае летом до Крагера. Туалеты, подтяжки лица и тренажеры были излюбленными темами, так как служили средствами удержать богатых, эффектных мужчин, что и было, собственно, их единственной задачей в этом мире. Поймав себя на подобных мыслях, Рагнхильд порой диву давалась. Они что же, так отличаются от нее? Может, вся разница в том, что у нее есть работа? Может, она поэтому терпеть не могла их самодовольные мины в утреннем ресторане на Виндерене, когда они жаловались на все эти злоупотребления со страховкой и увертки в обществе? Это слово они произносили с легким презрением. Или тут что-то другое? Ведь кое-что произошло. Революция! Она начала думать не только о себе, но и о другом человеке. Такого не бывало со времен Амалии и Юханнеса. Все началось с плана. Капиталы продолжали убывать по причине неудачных вложений Матца, и назрела необходимость срочно принять меры. Не только перевести средства в активы с меньшими рисками, но и погасить накопившиеся долги. Им требовалась удачная финансовая операция. Идея принадлежала свекру. И тут действительно пахло удачной покупкой, вернее, грабежом. Но не грабежом хорошо охраняемых банков, а обычным грабежом старушек. Старушкой была армия спасения. Рагнхильд ознакомилась с армейским имущественным портфелем, весьма и весьма внушительным. То есть состояние домов, конечно, оставляло желать лучшего, но потенциал и местоположение были выше похвал. Прежде всего, жилые дома в центре Осло, особенно в районе Майерства. Счета армии спасения свидетельствовали о двух вещах. Армия срочно нуждалась в деньгах, а в балансе стоимость недвижимости была сильно занижена. Вероятно, они не понимали, на каких ценностях сидят, потому что она очень сомневалась, что те, кому в армии спасения принадлежит решающее слово, хоть немного в этом разбираются. Вдобавок, по всей видимости, настал самый удобный момент для покупки недвижимости, поскольку цены упали вместе с курсами акций, а теперь наметился новый рост.
несколько телефонных звонков, и она договорилась о встрече. Погожим весенним днем она подъехала к штаб-квартире армии спасения. Принял ее командир Давид Экхов, и за 3 секунды Рагнхильд поняла, что за его приветливостью кроется властный вожак из тех, кого она с легкостью приручала, и решила, что все пройдет гладко. Расположились они в одном из кабинетов, где были сервированы вафли и на редкость скверный кофе. Кроме их двоих присутствовали еще 3 сотрудников, пожилой и 2 молодых. Пожилой имел звание подполковника, занимал пост главного управляющего и вскоре собирался на пенсию. Один из молодых, Рикард Нильсон, застенчивый парень, тотчас же обнаружил сходство с Матсом Гильструпом. Но это пустяки по сравнению с шоком узнавания, какое она испытала, здороваясь со 2-м молодым человеком, который с осторожной улыбкой пожал ей руку и представился как Юн Карлсон. И дело не в высокой сутулой фигуре, не в открытом мальчишеском лице, не в мягком голосе, а во взгляде. Он смотрел прямо на нее. Внутрь ее существа. Именно так. Взгляд, как у Юханнеса. В начале встречи, когда главный управляющий сообщил, что оборот норвежской армии спасения по самым скромным оценкам составляет 1 миллиард крон, и значительная их часть дохода от 230 объектов недвижимости, какими армия владеет по всей стране, она сидела словно в трансе, стараясь отвести взгляд от парня, от его волос, от рук, спокойно лежащих на столе. Плечи его вовсе не распирали черный китель, который у Рагнхильд почему-то всегда ассоциировался с пожилыми мужчинами и женщинами, поющими в тору в 3-голосных песнопениях и улыбающимися, хотя и не верующими в какую-либо жизнь прежде смерти. Она думала, вообще-то не отдавая себе в этом отчета, что в армию спасения идут те, кто не нашел другого места, простодушные, не слишком общительные, не слишком смышленые, другие не хотели с ними играть, но они понимали, что армия — это сообщество, где даже они смогут выполнить необходимые требования петь в тору. Когда главный управляющий закончил, Рагнхильд поблагодарила, открыла свою папку, достала лист бумаги и пододвинула через стол командиру.
«Вот наше предложение», — сказала она, — «из-за него вам станет ясно, какая недвижимость нас интересует».
«Благодарю», — проговорил командир и посмотрел на бумагу. Рагнхильд пыталась прочесть реакцию по его лицу, но поняла, что это мало что значит. Очки для чтения так и остались лежать перед ним на столе. «Наш специалист изучит его и даст свое заключение», — добавил командир, улыбнулся и передвинул бумагу дальше. «Юну Карлсону». Рагнхильд заметила, как лицо Рикарда Нильсона непроизвольно дернулось. Она положила перед Юном Карлсоном свою визитную карточку. «Звоните, если возникнут вопросы», — сказала она, ощущая его взгляд как физическое прикосновение.
«Спасибо, что пришли, госпожа Гильструп», — командир Экхов хлопнул в ладоши. «Обещаем дать ответ в течение... Юн?»
«В течение короткого времени». Командир с добродушной улыбкой повторил:
«В течение короткого времени».
Все 4 проводили ее до лифта, молча стояли в ожидании кабины. Когда дверь скользнула в бок, она слегка прислонилась к Юну Карлсону и тихонько сказала: «Когда угодно, звоните на мобильный». Она попыталась перехватить его взгляд, еще раз ощутить его, но не успела. По дороге вниз, одна в лифте, Рагнхильд Гильструп почувствовала резкие болезненные удары пульса и невольно задрожала. Через 3 дня он позвонил и сказал «нет». Рассмотрев предложение, они решили не продавать.
Рагнхильд с жаром принялась выдвигать доводы в пользу предложенной цены, подчеркнула однобокое позиционирование армии спасения на рынке недвижимости, а также то, что недвижимость эксплуатировалась непрофессионально, что низкие показатели в отчетах маскировали тот факт, что практически означенные объекты убыточны, с низкой доходностью, и что армии спасения следует диверсифицировать свои капиталовложения. Юн Карлсон слушал, не перебивая.
«Спасибо, — сказал он, когда она закончила, — что вы, госпожа Гильструп, так глубоко вникли в дело. И как экономист я не могу не согласиться с вашими выводами. Однако
в чем же дело? Расчеты однозначно показывают...»
Она шумно дышала в трубку. «Однако тут есть еще и человеческий аспект».
«Человеческий?
Квартиросъемщики. Люди, старики, которые прожили там всю жизнь, солдаты, армии, ныне пенсионеры, беженцы, люди, нуждающиеся в защищенности. Вот что я имею в виду. Вы вышвырнете их на улицу, чтобы отремонтировать эти квартиры и сдавать их в наем или выгодно продать». «Расчеты, как вы говорите, однозначны. Для вас это первоочередной аспект, и я его понимаю. Но примете ли вы мой?»
Она затаила дыхание, потом начала: «Я...
хотите побывать там? Познакомиться с кем-нибудь из этих людей?» — перебил он. «Может быть, тогда вы лучше поймете?»
Она покачала головой, потом сказала: «Мне хотелось бы прояснить возможное недоразумение в связи с нашими намерениями. Вы свободны вечером в четверг?»
«Да, но
давайте встретимся в Лакомке в 8».
«А что это Лакомка?» — она невольно улыбнулась.
«Ресторан во Фрогнере. Таксисты знают, где это».
«Если речь о Фрогнере, я доберусь на велосипеде».
«Хорошо, тогда до встречи».
Она пригласила на совещание Матца и свекра, доложила о результатах. «Похоже, ключ ко всему этот их консультант», — сказал свекр Альберт Гильструп. «Если мы привлечем его на свою сторону, недвижимость будет нашей».
«Но я же говорю, он вообще не заинтересован в цене, какую мы заплатим».
«Отнюдь», — отрезал свекр.
«Нет,
речь об армии спасения. Там он может сколько угодно размахивать своим моральным флагом. Надо обратиться к его собственной алчности».
Рагнхильд покачала головой.
«С ним это не пройдет. Он не из таких».
«У всех есть своя цена», — сказал Альберт Гильструп с огорченной улыбкой и помахал у нее перед глазами пальцем туда-сюда, точно маятник метронома. «Армия спасения выросла из пиетизма, а пиетизм был у людей практичных подходом к религии, поэтому он приобрел такую популярность здесь, на скудном севере. Сначала хлеб, потом молитва. Предлагаю 2 миллиона».
«Два миллиона?» — Матс аж задохнулся. «За согласие продать?»
«Только если продажа состоится, разумеется. Нет сделки — нет вознаграждения».
«Все равно сумма безумная», — запротестовал сын.
Не глядя на него, свекр ответил: «Безумие тут только в одном, а именно в том, что оказалось возможно сократить фамильное состояние, когда все было на подъеме».
Матс Гильструп дважды открыл и закрыл рот, беззвучно, как рыба в аквариуме.
«У этого консультанта не хватит духу торговаться о цене, если он сочтет первое предложение слишком низким», — сказал свекр. «Надо нокаутировать его с первого удара. 2 миллиона. Что скажешь, Рагнхильд?»
Рагнхильд медленно кивнула, устремив взгляд в окно, потому что была не в силах смотреть на мужа, который, повесив голову, сидел в тени, куда не достигал свет настольной лампы.
Юн Карлсон уже сидел за столиком и ждал, когда она вошла в ресторан. Выглядел он меньше, чем ей запомнилось. Наверное, от того, что был не в форме, а в мешковатом костюме, купленном, скорее всего, во Фреттексе. А может, чувствовал себя неловко в фешенебельном ресторане. Вставая, чтобы поздороваться с нею, он опрокинул вазу с цветами. Сообщание спасли цветы, и оба рассмеялись. Потом поговорили о том о сём. Когда он спросил, есть ли у нее дети, она только покачала головой. «Есть ли дети у нее? Нет.
Так, но, может, у него есть? Нет, нет. Мало-помалу разговор зашел о недвижимости армии спасения, но она заметила, что аргументирует без обычного азарта. Он вежливо улыбался, потягивая вино. Она увеличила предложение на 10%. Он покачал головой, по-прежнему улыбаясь, и сделал ей комплимент по поводу ожерелья, которое выгодно оттеняло ее кожу.
«Подарок мамы», — непринужденно солгала она и подумала, что вообще-то он смотрит на ее глаза, на голубые радужки и чистые белки.
Предложение о личном вознаграждении в размере 2 миллионов она сделала между горячим и десертом. Посмотреть ему в глаза ей не удалось, потому что он молча глядел в бокал с вином, только внезапно побелел, как мел. В конце концов он тихо спросил: «Это ваша собственная идея?»
«Моя и моего свекра».
Она заметила, что дыхание у нее участилось. «Альберта Гильструпа?»
«Да. Кроме нас двоих и моего мужа больше об этом никто не узнает. Для нас чревато не меньшим ущербом, чем для вас, если информация просочится».
«Я что-то сказал или сделал?»
«Простите?»
«Что дало вам и вашему свекру повод думать, будто я соглашусь на Сребреники?» Он поднял взгляд, и Рагнхильд почувствовала, что краснеет. Впервые за много лет.
«Откажемся от десерта». Он взял салфетку с колен, положил на стол рядом с тарелками. «У вас есть время подумать, прежде чем дать ответ, Юн?» — пробормотала она. «Подумать о себе? Ведь это шанс осуществить мечты».
Слова фальшью резанули даже ее собственное ухо. Юн сделал официанту знак принести счет.
«И какие же это мечты? Мечты стать коррупционером, мерзким отступником, разъезжать в шикарном автомобиле, меж тем, как все человеческое в тебе лежит в руинах?»
Его голос дрожал от гнева. «Такие у вас мечты, Рагнхильд Гильструп?»
Она не сумела ответить. «Я слепец», — сказал он.
«Знаете, когда я вас увидел, я думал, что вижу совсем другого человека».
«Вы увидели меня?» — прошептала она, чувствуя, что ее охватывает дрожь, та же, что в лифте.
«Что?»
— она продолжала уже громче. «Вы увидели меня, а сейчас я вас оскорбила. Мне очень жаль».
Повисло молчание, и ей казалось, будто она погружается в воду, где чередуются холодные и горячие слои.
«Давайте забудем все это», — сказала она, когда подошедший официант выхватил карточку у нее из рук. «Это не важно для нас с вами. Пойдемте в парк, погуляем. Я, пожалуйста».
Он с удивлением смотрел на нее. «В самом деле, как этот взгляд? Он же видел все, мог удивиться». Рагнхильд Гильструп глядела в окно Хольменкольнской виллы на темный прямоугольник далеко внизу. Фрогнер-парк. Там началось это безумие.
Минула полночь. Автобус запаркован в гараже. И Мартина чувствовала приятную усталость, но и удовлетворение. Она стояла на тротуаре возле приюта, на узкой темной Хеймдалсгата, ждала Рикарда, который пошел за машиной, как вдруг за спиной хрустнул снег.
«Привет!»
Она обернулась, сердце замерло. В свете единственного уличного фонаря виднелся силуэт крупной фигуры.
«Не узнаете?»
Сердце стукнуло раз, другой, третий, четвертый. Она узнала голос.
«Что вы здесь делаете?» — спросила она, надеясь, что по голосу не слышно, как она испугалась.
«Узнал, что сегодня вечером вы работаете в автобусе, и что около полуночи его паркуют здесь. В деле, как говорится, произошел сдвиг. Я кое о чем поразмыслил». Он встал так, чтобы свет падал ему на лицо, которое выглядело жестче и старше, чем ей запомнилось.
Странно, как много всего можно забыть за сутки.
И у меня возникли вопросы.
«Нетерпящее отлагательство?» — спросила она, улыбнулась и заметила, что лицо полицейского смягчилось.
«Вы кого-то ждете?» — спросил Харри.
«Да. Рикард отвезет меня домой».
Она взглянула на сумку на плече полицейского. Сбоку надпись «Йетта», но на вид до того старая и изношенная, что к модному ретро отношения никак не имеет.
«Вам надо купить новые стельки для кроссовок, которые у вас в сумке», — сказала она.
Он недоуменно посмотрел на нее.
«Не надо быть Жаном Батистом Гренуем, чтобы учуять запах», — сказала она.
«Патрик Дюскинд, парфюмер».
«Читающий полицейский».
«Солдат армии спасения, читающий об убийствах. Что, увы, возвращает нас к моему делу».
Перед ними остановился Saab 900. Боковое стекло беззвучно скользнуло вниз.
«Едем, Мартина?»
«Минутку, Рикард». Она обернулась к Харри. «Вам куда?»
«В Бишлет, но я...»
«Рикард, не возражаешь подбросить Харри до Бишлета? Ты ведь тоже там живешь?»
Рикард всмотрелся в темноту и уныло сказал: «Конечно».
«Идемте».
Мартина протянула Харри руку. Он с удивлением взглянул на нее.
«Ботинки скользкие», — шепнула девушка,
схватив Харри за руку, и почувствовала, как эта сухая теплая ладонь стиснула ее руку, словно опасаясь, что она упадет сию же минуту. Рикард вел машину осторожно, поглядывая поочередно то в боковое зеркало, то в зеркало заднего вида, будто ждал нападения.
«Я вас слушаю», — сказала Мартина, сидевшая впереди.
Харри откашлялся.
«Сегодня стреляли в Юна Карлсона».
«Что?»
— невольно вырвалось у Мартины. В зеркале Харри перехватил взгляд Рикарда и спросил: «Вы уже слышали?»
«Нет»,
— ответил тот.
«Кто?» — начала Мартина.
«Мы не знаем».
«Но и Роберт, и Юн? Это как-то связано с семьей Карлсон?»
«Думаю, мишенью все время был только один», — сказал Харри.
«В смысле?»
«Киллер отложил отъезд. По-моему, он обнаружил, что застрелил не того. Умереть должен был не Роберт». «Вот почему мне нужно поговорить с вами. Думаю, вы можете дать ответ, правильно ли моя версия».
«Какая версия?»
«Что Роберт погиб, так как на свою беду подменил Юна на дежурстве на Эггерторг».
Мартина обернулась, ошеломленно воззрилась на Харри.
«Вы занимаетесь графиком дежурств. Когда я был у вас в первый раз, то заметил, что график висит на доске внизу, и каждый мог видеть, кому в тот вечер полагалось дежурить на Эггерторг. Там значился Юн Карлсон».
«Как?»
«Я зашел после больницы, проверил. Там действительно значится Юн. Но Роберт и Юн поменялись уже после того, как график напечатали, верно?»
Рикард свернул со Стенсбергата к Бишлету. Мартина прикусила нижнюю губу.
«Замены на дежурствах не редкость, если они меняются между собой, я далеко не всегда об этом знаю».
Рикард вырулил на Софии с Гаты. Глаза у Мартины расширились.
«Вспомнила! Роберт позвонил мне, сказал, что они с братом поменялись, и мне ничего делать не надо. Вот почему я не подумала об этом сразу. Но тогда, получается...»
«Юн и Роберт очень похожи», — сказал Харри. «А в форме...»
«Вдобавок вечер и снегопад», — вполголоса проговорила Мартина, как бы обращаясь к самой себе.
«Я хотел спросить, не звонил ли вам кто-нибудь насчет графика дежурств? Особенно по поводу того вечера».
«Не припоминаю», — сказала Мартина.
«Подумайте, постарайтесь вспомнить. А я завтра позвоню».
«Хорошо», — кивнула Мартина.
Харри смотрел ей в глаза и при свете уличного фонаря снова обратил внимание на необычную форму зрачков.
Рикард резко затормозил. «Откуда вы знаете?» — удивился Харри.
«Что знаю?» — быстро переспросила Мартина.
«Это я водитель. Откуда вы знаете, что я живу здесь?»
«Вы же сами сказали», — отозвался Рикард.
«Район мне знаком. Я тоже живу в Бишлете».
Харри постоял на тротуаре, глядя вслед автомобиля. Парень определенно влюблен и сделал крюк сюда нарочно, чтобы несколько минут побыть наедине с Мартиной, поболтать с ней.
спокойно, без помех, что-нибудь рассказать, показать себя, распахнуть душу, открыть себя и все, что неразрывно связано с молодостью и с чем он сам, к счастью, уже покончил. Лишь бы услышать доброе слово, почувствовать объятие, надеяться на поцелуй перед уходом, молить о любви, как делают все влюбленные идиоты, независимо от возраста. Харри не спеша шагал к подъезду, рука машинально искала в кармане ключи, а мысли искали что-то, что постоянно отметалось прочь всякий раз, когда он приближался. А взгляд искал что-то, что он пока только слышал. Слабый звук. Но в эту пору на Софии с Гатто царила тишина. Харри всматривался в серые сугробы, которые днем оставил снегоочиститель. Что-то вроде потрескивает. Тает. Нет. Быть не может. Мороз-то минус 18. Харри сунул ключ в замок и сообразил, что это за звук. Тиканье. Он медленно обернулся, уставился на сугробы. Там что-то блестело. Стекло. Харри вернулся и поднял часы. Стекло мюллеровского подарка, как зеркало. Без единой царапины. И идут точно. На 2 минуты вперед по сравнению с его собственными. Что говорил Мюллер? Что он успеет вовремя, если будет думать, что опаздывает.